Здравствуйте! Как всегда в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадио компании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел Владыка. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот 19 августа празднуется Преображение Господне. В этом событии очень много важных для нас символов. О чем они говорят?
Конечно, это замечательный праздник, надо сразу сказать. Вот такой он необычный, Преображение Господне. Я думаю, что каждый, кто читал Священное Писание, кто знаком с историей, которая происходила в те дни в Иерусалиме, конечно, это связано было и с Иисусом Христом, и со святыми апостолами. И надо сказать, что вот евангелисты, рассказывая об этом событии, повествуют нам о том, что Христос Спаситель, беседуя со своими учениками, однажды им сказал: «Есть некоторые здесь присутствующие, которые, еще не вкусив смерти, увидят славу Божию». И вот это как-то, знаете, в то время, может быть, не вызвал никаких особых эмоций у апостолов, но по прошествии вот этого разговора, по прошествии 6 дней, он взял 3 ученика своих, Петра, Якова, Иоанна, и пошел с ними помолиться. Поднялся с ними на гору Фаворскую, и во время молитвы, как повествуют они, он преобразился. А точнее сказать, он ученикам показал свое божественное достоинство. А не он перед ними, знаете, вот провел какой-то перформанс, да, вот спектакль показал. Нет, а просто он им открыл свое божественное достоинство. Они увидели, что лицо его просияло, как солнце. Одежда его сделались белыми, как даже белильщик на земле не может отбеливать белье. Белее снега была его одежда. Они, конечно, с одной стороны, ужаснулись, а потом, увидев, что он беседует с Ильей и Моисеем, два пророка, которые его сопровождали, оказывается, на этой горе, и апостолы услышали, что они беседуют о скором исходе Иисуса, то есть о завершении его жизненного пути и жизненного подвига. И апостолы находились в таком состоянии, знаете, вот в такое было блаженное состояние. Они даже не знали, что сказать. И апостол Петр нашелся и сказал: «Господи, как нам хорошо здесь быть. Давай сделаем 3 кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Он даже о себе не подумал, о своих вот собратьях он даже не подумал. Ему так было хорошо, и он, вот высказав эти слова, он, знаете, как бы не желал, не хотел, чтобы это как-то вот прекращалось, такое состояние. Ну и, конечно, они услышали голос из облака: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, того слушайте». Но потом, когда прошло какое-то вот это состояние, они никого не увидели, а только Иисуса. И когда они уже спускались после молитвы с горы Фаворской, то Христос Спаситель им заповедовал никому об этом не рассказывать до времени. А потом придет время, и тогда они уже действительно расскажут, и они рассказали об этом. Вы знаете, это действительно было чрезвычайно важно, потому что ведь совсем пройдет немного времени, и Христа Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду, арестуют воины, посланные по указке первосвященников. А потом его осудят, потом его предадут самой страшной смерти. И только потом апостолы поймут, что это не случайно его взяли воины, и не случайно его предали смерти. Да? Никакого случая в этом нет. Нет, он действительно Сын Божий, он Бог. Они увидели это божественное достоинство во Иисусе. Это было чрезвычайно важно. И потом они поняли, и до сих пор церковь исповедует о том, что ради этого пришел на землю Христос Спаситель. Совсем не случайно его арестовали, совсем не случайно его осудили и предали позорной смерти. Он пришел ради этого, чтобы весь человеческий род изменить. преобразить человеческую природу. И ради этого Сын Божий пришел на землю. Ну и, конечно, рассуждая о преображении Господнем, много полезного, доброго, важного, нужного мы можем вынести из этого события. Ну, во-первых, то, что он не просто где-то помолился, ведь можно было у подножия горы Фаворской помолиться. А почему он поднимался на гору? Вот. Вы знаете, это тоже ведь глубочайший символ для каждого из нас. Ну и, конечно, вот те, кто бывал когда-то на Фаворе, особенно в последнее время, я думаю, что даже сегодня машина туда с трудом проходит, проезжает, да? Потому что это очень высокая гора. И хотя там уже сегодня, по-моему, уже по всему маршруту существует асфальтовая дорога, а представьте себе 2000 лет тому назад, там гора, лес, вот, труднопроходимые места, там же никаких дорог не было, как надо было туда забираться, какой труд, какой подвиг они восприняли, ради чего? Христос Спаситель показал тем самым, что для того, чтобы вот пообщаться с Богом, нужен труд. Вот он вместе с апостолами поднялся на эту высокую гору. Для чего? Чтобы помолиться своему Отцу и Богу. И если мы хотим действительно иметь настоящее искреннее общение с Богом, то и нам надо трудиться. Молитва – это тоже подвиг. И вот в молитве, во время общения с Богом, произошло вот это преображение Иисуса Христа. И надо сказать, что ведь и апостолы тоже вместе с Ним трудились, восходя на гору Фаворскую. Но, к сожалению, они настолько устали, их тело настолько было немощно, что они даже прям в таком утомлении и даже где-то и дремали. Вот. А Христос Спаситель нам дал очень серьезный, хороший урок. Для того, чтобы пообщаться с Богом, надо трудиться, трудиться и молиться, молиться и трудиться. И в этом случае Господь будет и нам открывать свое божественное достоинство, и мы будем получать все необходимое и благо от Бога для нашей жизни, получать эту божественную энергию, божественную благодать для своего духовного совершенства. Так что праздник – это действительно торжество, торжество Бога, вот, торжество Божества, и очень хороший призыв для всех нас.
Владыка, простите, а все-таки почему, скажем, он только перед учениками преобразился, а не перед массой людей, и даже запретил им говорить об этом?
А вы знаете, ну, вы обратите внимание, он даже не всех своих апостолов взял. Почему он не всех взял апостолов? Ну, он, во-первых, прекрасно знал, что среди них есть предатель. А если взять 11, но не взять Иуду, то сразу скажут, вот видите... Вот. А потом и мы же с вами могли бы его упрекнуть и сказать: «О, Господи, как тебе было хорошо, ты же всех знаешь, а как же нам-то на земле, людям, тяжело жить-то? Вот ты прозорливый, Господи, ты всех знаешь, вот ты взял с собой только самых лучших, самых хороших и преданных, а Иуду ты не взял. А вот как нам определить, кто среди нас хороший, а кто среди нас Иуда? Как нам тяжело, Господи». Да. Но на самом деле он даже и в этом нам не дал повода. И поэтому он взял только трех учеников. Вот. И поэтому у других апостолов даже не было никакого подозрения. А почему так? Ну так, да, он и в Гефсиманию не всех брал. Он так все распределял, чтобы не дать даже повода упрекнуть. Он ждал от каждого, ждал добровольного желания или согласия служить Богу. И как раз вот апостолы Петр, Иаков, Иоанн, они были самые преданные. Они никому не завидовали, и они вот были самыми ближайшими учениками. Поэтому это не вызвало никакого недоумения у других апостолов. Ну и что? Он бывал, он ходил молиться. Но и, конечно... Было очень важно не разглашать об этом событии. Почему? Да, вы вспомните, когда Христос Спаситель шел с учениками в Иерусалим. И тоже ведь совсем это было вот примерно в то же самое время. Он восходил в Иерусалим и говорил ученикам: ну вот, настанет время, вот мы сейчас восходим в Иерусалим, и Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки разбойников, предадут его смерть, и умертвят его, и воскреснет он, И апостол Петр что ему сказал? Господи, давай не пойдем. Лучше остаться живым. Не делай ты этого. Что он ему сказал? Отойди, сатана, ты мне соблазн. Конечно, они могли бы этого избежать. Но ведь он же ради этого пришел на землю. И поэтому, если бы сейчас после преображения апостолы пошли бы и рассказали всем, так это и есть Сын Божий, это Царь наш, это Господь. Может быть, кто-то испугался бы, может быть, и из воинов бы кто-то испугался и не пошел бы на это преступление, не стал бы его арестовывать. Вот. Могло бы что-то как-то измениться, но он сказал, да ради этого же я пришел на землю, чтобы весь род человеческий избавить от греха и от смерти, и спасти человечество. Вот ради этого он пришел, поэтому все...
Ну да, все народы он не смог бы все равно пригласить туда.
Все, даже он 12 апостолов не пригласил. Вот, потому что, вот знаете, если бы даже так, предположим с вами, да, если даже пригласить всех 12, но он пригласил тех, кто уже на то время был способен увидеть его божественное достоинство. Понимаете, конечно, после сошествия Святого Духа на апостолов, когда они уже преобразились, когда они уже получили эту божественную благодать Святого Духа, да, они стали примерно все вот на одном уровне духовного совершенства. Благодать Святого Духа их преобразила уже после Пятидесятницы, да? Вот. А здесь они еще были каждый в меру, вот кто-то сомневался, кто-то еще не был готов, кто-то был готов больше, кто-то меньше. Вот. А вот представьте себе, вот взял бы он всех 12, и Иуда вообще бы ничего не увидел, потому что у него грех помрачил сознание, он бы вообще, может быть, стал бы еще хуже богоотступником в то время. Но он взял только тех, кто на тот период времени был способен увидеть его божественное достоинство. Потому что все было промыслительно, мы просто это не все осознаем и понимаем.
Вот для этого существуют эти праздники, чтобы понимать. Да, да. Благодарю, Владыка. Вопрос наших зрителей. Надежда из Подмосковья. На Украине гибнут люди. Почему Бог допускает такое злодеяние?
А почему Бог допускает? При чем здесь Бог? Вы знаете, хотя, может быть, вопрос и уместен для размышления, но Бог-то при чем? Разве Бог убивает людей? Совсем нет. Бог-то здесь совершенно...
Надежда, наверное, считает, что он мог раз это все одним разом прекратить. Как в преображении, мог бы всем показаться, да, преобразиться, и все поняли, так же здесь.
Да, но не все бы поняли, а кто-то понял, кто-то был готов, а кто-то не был готов, а кто-то, наоборот, бы стал более ожесточенным. Вот. Вы знаете, что касается, вот это не только Украины касается, это касается всех проблем. Вы знаете, к сожалению, очень много людей, которые о Боге вспоминают только тогда, когда его жареный петух клюет. Да, как в народе говорят, вот клюнул петух, понимаешь, жареный. Вот, часто очень вот таким людям им нужен козел отпущения. Ведь совершенно не случайно в Ветхом Завете была такая практика ежегодно. Из всех стад выбирают самого худшего козла, самого такого общипанного, там, непригодного к жизни. И вот выбирают самого плохого козла, и его выводят на, допустим, центр города. И каждый житель ветхозаветного города подходил к этому козлу. Вот, и кто что мог. Вот все, что у меня накипело за год, да, вот, я приходил, и ах ты козел, вот то, что у меня дом сгорел, ах, это ты виноват. И каждый его пинает, каждый его бьет, каждый его поносит. А, у меня вот на работе не получилось. Ах, у меня не урожай. Ах, это ты, козел, виноват. И вот все общество пинает этого козла. И в конце концов все вот свои грехи, все свои недоумения, весь свой гнев люди выливают на этого козла. Поэтому он был козел отпущения. А потом его выгоняют за город и отпускают его. Он уходит в пустыню, и там его дикие звери загрызают, и он там заканчивает свою жизнь. Вот в Ветхом Завете нужно было, вот, знаете, выпускать пар у людей, да? Вот, и люди думали, что вот они сейчас сорвали свое зло на этом козле, вот теперь у них будет все хорошо. А на самом деле, на следующий год у них то же самое происходит. И ветхозаветные люди не могли вместить в себя, что виноват-то не козел, что у меня не урожай, что у меня какие-то проблемы в семье или дома, или у меня лично. Не козел виноват в этом. Я сам виноват. Но ветхозаветный человек не мог в то время тогда осознать, пока не пришел на землю Спаситель мира, и пока он не принес Евангелие и вот это новое учение, которое открыло человеку внутреннее мое содержание. Теперь я начинаю понимать, что не окружающие виноваты в моих каких-то неудачах. Я сам. Понимаете, вот это чрезвычайно важно. Вот. А сегодня очень многие люди вообще в Бога-то не верят. А если верят, то это так, знаете, где-то как-то что-то есть, какое-то там существо, а для некоторых просто одно только имя или название. Вот. И при чем здесь Бог, если происходит кровопролитие? Кто кого убивает? Кто кого гонит? Кто насилует кого? Сами люди. Господь нам дал закон, Господь нам дал пророки, Господь нам дал и Священное Писание. И поэтому, если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, надо исполнять этот закон. Закон божественный, закон гражданский. Разве в заповедях сказано, чтобы мы убивали друг друга?
Вот не если... убей.
Не убей, конечно. Не возжелай ближнего чего-либо, да? Вот. Не укради, не убей, не прелюбодействуй. Вы посмотрите, все обращено. Не делай этого. И тогда по отношению к тебе другие люди тоже этого делать не будут. Значит, ты будешь жить в мире, в согласии, в благоденствии. Вот. Вот если бы вы сказали, Бога можно было обвинить, что вот происходит сейчас на Украине, если бы он сказал, убей этого, а сделать тебе не так, ты его убей. В Ветхом Завете было такое понимание и божественное установление око за око и зуб за зуб. А тогда был настолько примитивный человек, что он другого не понимал. Оказывается, я когда вас бью по физиономии, для ветхозаветного человека это было нормально, да. Вот когда меня бьют, это не так, вот, да. Вот, вот тогда люди не понимали вот этих духовно-нравственных ценностей, не понимали о том, что есть совершенно другие принципы жизни, евангельские принципы духовно-нравственные. Вот, а сегодня, когда мы говорим, что происходит там, и ведь, вы знаете, ведь все это происходит ради корыстных целей. Вот. Для тех, кто стремится только к корыстным целям, только ради удовлетворения своих страстей, удовлетворения своих запросов каких-то материальных, да, все мне мало, мне побольше надо всего, вот, больше золота, больше драгоценностей, больше денег, вот, чтобы якобы жить достойно. Вот. Вот страсть, зависть, она всегда похоть отчей, гордость житейская, всегда были основанием для каких-то военных действий, каких-то походов, насилия над другими людьми. Так что Бог здесь совершенно ни при чем. Другое дело, что, знаете, если бы мы обращались все к Богу и просили бы, чтобы Господь нас вразумил, наставил бы на путь спасительный, примирил бы нас. Но пока мы сами не примиримся в своем сознании, ничего в окружении не получится. Просто у нас, вот у кого-то есть оружие, они его используют, а у кого-то нет оружия. Вы знаете, я с одним человеком как-то беседовал, вот он, знаете, как-то ехали, да, и он говорит, вот кто-то там нарушит правила или кто-то его подрежет, так он прям готов прям разорвать этого водителя, да, а с какой стати? Вот если бы, знаете, я ему как-то потом сказал, говорю, знаете, вот мы осуждаем там Наполеона, да, там этих татаро-монгольских этих ханов, которые пришли, убивали людей, да, вот фашистов осуждаем, что они такие сякие, вот. А вы посмотрите, какой гнев возбуждает вас, да вот кто-то вас не пропустил, или кто-то там переходит дорогу, вы опаздываете, да. А если бы у вас был автомат, вы бы расстреляли бы тут же. Так он говорит, да расстреляли этих нынков. Злоба, жуть какая-то, понимаете, в каждом человеке живет. Поэтому разве это Господь нам дал? Нет. Хотя гнев, как качество человеческой природы, присутствует в каждом. И Господь нам дал это тоже дар Божий, гнев. Но мы его неправильно используем. Нам надо гневаться на самих себя, гневаться на грех, на то, что нас влечет или направляет на зло. Мы должны весь этот гнев направить на то зло и искоренить это зло внутри каждого человека. Так что гнев – это дар Божий, но мы его неправильно употребляем. Так же, как и любовь. Это дар Божий. А как мы его иногда употребляем? Любим поесть, любим повеселиться, любим поразвлекаться. Разве это любовь божественная? Совсем нет. Мы извращаем даже любовь. Мы все извращаем. Вот, поэтому не Бог виноват. А если, понимаете, Господь начнет вот так, знаете, пресекать что-то, то потом не мы, так другие будут говорить: я вот хочу навести порядок, а ты, Господи, мне не даешь этого сделать. Да? Поэтому Господь нам все дал для нашей нормальной жизни. Правильно только употребляйте все дары Божии, которые нам Господь дает. Но Бог ни в Украине, ни в других случаях совершенно ни при чем. Просто мы дар Божий используем в своих корыстных целях, а потом пытаемся еще и Бога обвинить.
Звонок из Ростовской области от Ольги. Она спрашивает, почему евангелист Матфей называет Иисуса Христа сыном Давидовым, сыном Авраамовым?
Ну, вы знаете, тоже очень интересная есть мысль у пророка и царя Давида, псалмопевца. Вот. Он же тоже говорит, Бог не есть Бог мертвых, Бог живых. А мы же себя тоже называем иногда, мы дети Адама. Да? Мы же все произошли от Адама. Но в Ветхом Завете еще была вера в пришествие Мессии. И поэтому вот люди понимали и высчитывали, и надеялись, что вот в нашем родстве, вот в нашем колене, да, в нашем родстве произойдет этот Мессия. Но псалмопевец Давид и евангелист, он вот так вот очень образно рассказал, да, о том, что Иисус Христос – это сын Авраама, сын Давида. Вот, он действительно имеет преемство. И Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Потому что ничего, это не в прямом смысле, что это вот такое плотское вот происхождение и от Авраама, и Исаака, и Иакова, и Давида. Совсем нет. Это образное выражение, что это действительно наследник тех людей, которые надеялись, верили в пришествие Мессии. И он действительно вот из поколения в поколение передавалась эта вера, надежда, что в нашем поколении родится, или в нашем колене, в нашем родстве родится Спаситель и Мессия. Вот это и произошло. Так что это образное выражение, но ни в коем случае не прямое.
У Галины из Архангельской области предстоит радостное событие. Внучка ждет ребенка. Так вот, Галина спрашивает, кому молиться, чтобы роды прошли успешно, удачно?
Но мы всегда говорим, конечно, в первую очередь надо молиться Господу, Богу. Господь все знает, Господь наш Творец, наш Промыслитель, Спаситель, Создатель. Вот, и, конечно, мы к Нему обращаемся, и Он все делает для того, чтобы была жизнь на земле благочестивой, и чтобы мы все жили здраво, благочестиво, мирно, да еще и сподобились войти в Царство Небесное. Ну и, конечно, мы в этих случаях всегда обращаемся к Матери Божией. Потому что Матерь Божия тоже родила своего Сына и Господа нашего Иисуса Христа. И роды ее прошли совершенно не так, как у всех людей. Она родила безболезненно, поскольку это действительно был Бога-человек. Вот. И она, как матерь рода христианского, она прекрасно понимает наши скорби, печали, особенно каждой матери. Вот. И она, конечно, очень надежная молитвенница и Матерь Небесная. Поэтому она будет помогать. Поэтому молитесь.
А у Анны из Татарстана проблема. Мама, ее мама православная, вышла замуж за мусульманина. И вот когда умерла, ее похоронили по исламскому обычаю. Можно ли ее отпеть заочно в православной церкви и читать псалтирь?
Ну вот вы, Анна, не сообщаете, она отказывалась от православия или нет. Понимаете, конечно, можно за нее и помолиться, можно и заказать заочное отпевание, можно. Вот. Будет ли это полезно? И принесет ли ей это пользу, если человек не отказался от православия, вот, потому что хотя мы говорим, что крещение, оно остается, но оно остается, если человек вдруг споткнулся, ушел в какую-то там секту или в какое-то другое вероисповедание, если он не отказывался принципиально от Бога, от церкви, от православия, то крещение, что называется, не смывается чем-то. Вот. А то, что ее похоронили, по мусульманскому обычаю. Но такие родственники были, во что они верили, в кого верили, так они и по своим традициям и похоронили. Вот. Но если она сама отказалась и приняла по идеологическим, идейным соображениям, по религиозным соображениям мусульманства, отказавшись от православия, ну, тогда, знаете, тогда даже, наверное, и бесполезно совершать над ней православную молитву. Хотя молитвы сегодня о покойниках вполне уместны. Каждому покойнику нужны молитвы. Вот, вот такое заступничество или помощь со стороны жителей. Вот. Но просто надо узнать, приняла она мухаммеданство или нет. Вот. Ну, а молиться, вспоминайте, конечно, если эта женщина или мама приняла мусульманство, вот, конечно, ее официально в храмах мы не поминаем. Вот. Ну, а вы, как дочь, вполне можете просить: Господи, упокой ее там, где ты посчитаешь нужным, полезным и спасителем.
Алетин из Вологды спрашивает, вот у нее такое положение, она обидела человека? Надо ли каяться в этом грехе, если просила прощения и примирилась с тем, кого обидела? То есть она считает, что как будто она уже искупила
грех. Это очень хорошо. Нет, если вы примирились, если вы попросили прощения у этого человека. Но суть-то вопроса не в этом, не совсем в этом. А если вы поссорились, значит, у вас, вот, знаете, корешок-то где-то еще остался. Злоба осталась, может быть, не на этого человека, она потом на другом проявится. Поэтому наша-то задача искоренить не просто вот эти побеги, ветки, да, а корень этого, этой злобы. В чем? Надо просто вот оглянуться, войти вовнутрь своих мыслей. В чем причина вот того раздора и вот этой ссоры, которая произошла? Вот и все, да, во мне живет злоба. Господи, в каждом живет этот грех. Вот наша задача искоренить сам грех, а не только его последствия. Последствия вы очень правильно исправили, да, попросили прощения, примирились, очень хорошо. Но зло-то во мне осталось, я завтра с кем-то, с другим поссорюсь. Вот надо научиться вот это зло, которое есть в каждой испорченной природе человека, это зло на корню, знаете, все время вот, пресекать, чтобы оно никак не проявлялось во мне. Вот наша задача, чтобы это зло искоренить в себе.
Александр, ему 28 лет, в Ставропольском крае живет, спрашивает, не мешает ли употребление мяса в пищу духовному росту человека? Как быть с вегетарианством?
Ну, апостол Павел очень интересно сказал и правильно сказал, пища не приближает человека к Богу и не удаляет от него. Так что пища совсем не может быть целью или средством приближения или удаления от Бога. А вот мое отношение к пище может быть. Вот надо воспитать так, чтобы себя, так, чтобы мы, вкушая пищу, знаете, как говорят, жили не ради пищи, а чтобы пища давала жизнь нам. Пища, она в организме человека так переваривается, что она дает энергию для жизни тела человека. А когда я живу ради пищи, то это уже извращение принципов жизни человека. Да? Отсюда уже появляется и гортанобесие, и разные другие, и чревоугодие, и разные-разные другие страсти человеческой природы. Вот, так что наша задача не ставить во главу угла пищу. А пища – это средство для того, чтобы мы жили. И поэтому действительно апостол Павел говорил, пища нас не приближает к Богу и не удаляет от Него. А вот пристрастие к пище, пристрастие к вещам – это может быть, знаете, одним из таких серьезных препятствий. И оно может так развиваться, что наступит такой момент, что мы ради пищи, ради каких-то вещей можем даже отказаться от самого главного. Вот это, в этом существует большая опасность. Так что тот, кто употребляет вегетарианскую пищу, ну, ешьте, только не имейте к ней пристрастия. Так что и к мясному. Но у нас сложилась такая практика в жизни церкви, что у нас есть многодневные посты, есть однодневные посты. То есть вот такое чередование даже пищи, даже внешнее вкушение пищи, оно разнообразит жизнь человека. И наш организм вполне комфортно работает, если все правильно принимать и употреблять.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.